Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами курс библейской истории. И сегодня мы открываем историю миссионерских путешествий апостола Павла. Итак, сегодня мы с вами поговорим о миссионерских путешествиях апостола Павла. Он совершил 4 миссионерских путешествия по территории Палестины, побывал в Антиохии, пересек Малую Азию, был на территории современной Греции, и последнее путешествие его закончилось в Риме, где он принял мученическую кончину. Знание особенностей географии, событий, которые происходили в тех или иных местах, позволяет нам лучше понять богословие его посланий, поскольку они написаны не на пустом месте, написаны в связи с конкретными людьми, которые составляли ту или иную христианскую церковь, с теми событиями, которые он переживал в процессе путешествия и так далее. Итак, сегодня с нами отец Андрей Рахновский, преподаватель Сретенской семинарии, кандидат богословия, который и расскажет о всех 4 миссионерских путешествиях кратко, чем характерно каждый из них. Отец Андрей, вам слово.
Благодарю. Отец Ириней, добрый вечер, дорогие друзья. Вот как сказал отец Ириней, тема нашей сегодняшней встречи – это путешествие апостола Павла. Известны его 4 миссионерских путешествия. Хотя, если бы мы с вами имели возможность спросить у святого апостола Павла какие-то уточнения, какой-то более подробный рассказ о том или ином путешествии, конечно бы апостол Павел очень удивился, поскольку на самом деле ни первого, ни второго, ни третьего путешествия в отдельности не существует. Есть единая, обширная, великая деятельность апостола Павла, которую, конечно, только для школьного удобства, для удобства исследований, для удобства изложения материала мы делим на 4 отрезка, которые называем миссионерскими путешествиями апостола. Это нужно понимать, поскольку часто мы немножечко зациклимся на достаточно формальных вещах, а здесь мы должны смотреть более гибко и понимать, что эти 4 путешествия имеют очень глубокую внутреннюю связь друг с другом. Каждое из этих путешествий имеет определенную цель. И, конечно, святой апостол Павел не просто отправляется в путешествие, он идет проповедовать Христа. А путешествие – это уже следствие вот этой самой важной цели – проповедь воскресения Христова. Может быть, сегодняшняя наша встреча больше будет похожа на урок географии. Мы очень много будем смотреть на географические карты, но я хочу сказать, что без этого сегодня нам не обойтись, как вообще нам не обойтись ни без географии, ни без истории. Бог воплотился в этом мире, и все, что связано с воплощением, с историей, с географией, это все наше родное и христианское. Географическое измерение путешествия апостола Павла очень важно для нас, именно потому, что это дает ощущение историчности тех строк книги Деяний, тех строк Нового Завета, которые мы читаем. Без истории не может быть христианства. Если мы начнем пренебрегать историей и вспомогательными науками для истории, каковой является и география в том числе, то мы очень легко начнем двигаться в сторону какого-то символического, может быть, мифологического восприятия христианства, что, конечно же, неправильно. Для нас Бог действует реально, действует в истории и сам, и через своих верных слуг, какими были святые апостолы. Первое, с чего хотелось бы начать, это, конечно же, с обращения святого апостола Павла. Я думаю, что те, кто сегодня здесь собрался, прекрасно знают Священное Писание, по крайней мере, в общих чертах. И все вы знаете, что апостол Павел изначально был гонителем христианства. Как сам он о себе писал и говорил, что он был из колена Вениаминова, был фарисеем по строжайшему исповеданию иудейскому, и что-то подвигло его в корне переменить свое отношение ко Христу. Этим событием явилось видение Христа по пути в Дамаск. Сразу хочу вам сказать, если вы будете интересоваться историей обращения апостола Павла, обязательно посмотрите несколько мест Священного Писания. Это 9, 22 и 26 главы Деяний святых апостолов. В каждой из этих глав описывается это видение. Да, то есть евангелист Лука, написавший книгу Деяний, он повторяется. Почему? Да потому что для жизни апостола Павла это один из важнейших и переломных моментов. И что интересно, в каждой главе вы увидите, что описание этого чудесного явления Христа излагается все более и более подробно. И заканчивается, в конце концов, тем, что Господь Христос рассказывает апостолу Павлу всю его жизнь, весь смысл его служения, все содержание его жизни. Но как он это делает, вы посмотрите сами. Здесь мы не можем все как бы рассказать, и наши встречи, они рассчитаны больше на пробуждение интереса к Священному Писанию, самостоятельного интереса и последующего изучения. Итак, апостол Павел из Иерусалима, из города Иерусалима, направляется на север Палестины, в город Дамаск. Туда, если смотреть на карте, туда наверх. И по пути в Дамаск, в жаркий полдень, апостола Павла и его спутников осиял удивительный свет. Интересно, что про этот удивительный свет говорится наряду с упоминанием полудня. То есть это полдень, это то время, когда солнце, особенно в тех широтах, светит максимально ярко. Что же это был за свет, который был различим и, более того, ослеплял на фоне полуденного солнечного света? Понятно, что это был свет благодати Божией, свет явления Христова. Христос обращается к Павлу с такими словами. «Павел, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Что такое рожон? Это заостренная палка, которую использовали для того, чтобы пасти стадо овец. «Трудно тебе идти против меня», — говорит ему Христос. Апостол Павел не просто меняет свое мировоззрение в ходе этого видения. В послании к Галатам мы читаем, что апостол Павел свое откровение, то есть знание христианской веры, получил, как он сам пишет, не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Поэтому если мы будем думать, что это видение Христа апостолу Павла по пути в Дамаск было только лишь целью обратить его от иудейства в христианство, мы будем воспринимать это явление слишком плоско. Христос, обращаясь к Павлу, говорит, что ему надлежит проповедовать язычникам, что я пошлю тебя именно на эту проповедь, что тебе надлежит свидетельство мне и пострадать за меня. Вот эти слова Христос говорит апостолу Павлу в самом начале его обращения. Но не только теми словами, которые мы читаем в книге Деяний, ограничилось обращение Христа к Павлу. Благодать Божия, Господь, дали Павлу познание христианского откровения. И вся последующая проповедь апостола Павла является как бы раскрытием того откровения, того знания, которое он получил по пути в Дамаск. Поэтому это не просто история обращения ко Христу, Это история познания Христа. Мы видим, что апостол Павел здесь находится как будто бы в исключительном положении. Ведь он не знал Христа при жизни, не общался с Христом при жизни и получил знание именно от Него. Апостол сам пишет о себе, что я ни с кем не советовался, не советовался с плотью и кровью, то есть я не от людей получил это знание. И только потом, спустя несколько лет после своего обращения, он встречает апостола Петра и апостола Иакова, но до этого он уже был ревностным проповедником христианства. Для чего я об этом говорю? Чтобы мы понимали, что изучая жизнь и деятельность апостола Павла, мы встречаемся с уникальной личностью. Не только в смысле личности человеческой, но уникальной личностью, поскольку уникальны были его отношения со Христом. Есть очень интересные и забавные мнения. Наверняка, если вы будете изучать эту тему, возможно, вы с ними встретитесь. Эти мнения основаны на попытках такого рационального объяснения христианства. И вот мы можем читать в некоторых комментариях, что якобы вот апостол Павел гнал христиан, мучил их, видел, как они страдают за истину, как они не меняют своих убеждений, и это мучило его совесть. Он внутренне переживал. А тут он едет, преодолевает тяжелый и трудный путь, светит солнце, а еще по своей натуре якобы он был человеком импульсивным, и вот с ним случается как бы такое нервное перенапряжение, которое соединено с тепловым ударом, в результате которого он теряет сознание и, не имея внутренних сил больше сопротивляться некому внутреннему порыву и голосу, он меняет свое убеждение. Конечно, это очень красиво и интересно, но это, конечно, совсем не так. Поскольку в Павле, гонителе христиан, мы не видим никаких колебаний. Нет никаких свидетельств в Писании, что он колебался в своих убеждениях. Да, он имел истинную ревность, неправильную, но эта ревность была глубокая и искренняя, не терпящая возражений, не терпящая колебаний. И обращение апостола Павла, конечно, мы должны приписывать не каким-то его внутренним психологическим или психическим процессам и не влиянию окружающей среды, что, может быть, выглядит очень заманчиво, а это обращение – дело благодати Божией и, конечно же, доброй воли Павла, который хотел искренне служить Богу, но в какое-то время встал не на тот путь. Апостол Павел приходит в город Дамаск, и, как мы читаем в книге «Деяний», через какое-то время он, будучи гоним иудеями в этом городе за проповедь христианства, бежит обратно в Иерусалим. Причем, как мы видим, апостола Павла спускают вдоль стены на корзине, тайно, чтобы он мог убежать. Но не будем торопиться здесь с выводами. Здесь мы должны от книги «Деяний» перейти к посланиям апостола Павла, ко второму посланию к Коринфянам, к посланию к Галатам, где нам открывается новый эпизод жизни апостола Павла. Из послания мы узнаем новые подробности того, как же апостол Павел жил после своего обращения. Оказывается, апостол Павел оставался в Дамаске после обращения, потом ходил в Аравию, на Аравийский полуостров для проповеди христианства, потом вернулся в Дамаск, жил там 3 года, и только спустя эти 3 года апостола Павла стали преследовать в Иерусалиме, и он вынужден был бежать в Иерусалим. Для чего я привел этот пример? Для того, чтобы мы с вами, читая книги Священного Писания, учились их сопоставлять друг с другом. Тут возникает естественный вопрос. А почему же деписатель Лука не рассказал об этом эпизоде жизни апостола Павла? Почему он опустил эти 3 года, и мы их узнаем только через послание апостола Павла? На самом деле таких пропусков и лакун очень много. Почему? Потому что написать обо всем невозможно. Более того, из 2 послания к Коринфянам мы узнаем, что, оказывается, апостол Павел еще до своего 4-го путешествия в Рим, когда он попал в кораблекрушение, оказывается, он 3 раза уже тонул. как говорит Писание, находился в пучине морской. Но, скажем так, адекватный перевод с греческого языка, он дает нам все-таки чтение «находился в открытом море». Опять-таки, об этих трех кораблекрушениях мы ничего не читаем в книге Деяний. Поэтому мы должны спокойно относиться, если какие-то дополнительные сведения о жизни апостола Павла мы получаем либо из других книг Священного Писания, либо из церковного предания. Священные книги пытаются донести до нас суть проповеди апостола Павла, суть Слова Божия, которое он нес. Поэтому в этих, скажем так, сокращениях нет ничего удивительного и, в общем-то, ничего плохого. Мы должны это знать, и поэтому уметь пользоваться книгами Священного Писания. Очень интересное замечание дает святитель Иоанн Златоуст, когда говорит о бегстве Павла из Дамаска. Почему Господь каким-то чудесным образом не помог бежать апостолу Павлу? Почему нужно было придумывать такую хитрость, как спускать апостола Павла ночью на корзине вдоль стены? Ведь когда-то апостол Павел совершил чудеса и даже ослепил волхва, который с ним спорил. Почему апостол Павел не мог молитвой своей ослепить тех стражников, которые стерегли его для того, чтобы посадить в тюрьму? Святитель Златоуст дает нам очень интересный ответ на этот вопрос. Господь, пишет святитель, иногда попускает апостолам действовать благодатью Божией, а иногда попускает действовать и собственным умом, чтобы открылся ум, и достоинство, и добродетель апостолов. И завершает эту мысль святитель Златоуст следующими словами. А иначе это бы была история не людей, а деревьев. Действительно, дерево растет, как ему Господь дал. А человек действует в том числе и собственной волей, и собственным умом. Поэтому Господь попускает апостолам в жизни переживать разные моменты. Это очень важно, поскольку и мы с вами в жизни переживаем разные моменты. И когда-то Господь избавляет нас от каких-либо неприятностей и трудностей прямым действием своей благодати, прямо вмешиваясь в нашу жизнь. А иногда дает возможность нам, нашим умом, нашей добродетелью, нашими усилиями выйти из той или иной ситуации. С апостолами это происходило, ничего удивительного, что это происходит и с нами. Апостол Павел возвращается в Иерусалим, и, не встречая в Иерусалиме понимания со стороны иудеев, иудеи не принимают его проповедь, начинается гонение на апостола Павла уже в Иерусалиме, апостол Павел вынужден бежать в Тарс Киликийский. Тарс Киликийский был родиной святого апостола Павла. И для нас очень важно, что эта родина в какой-то мере объясняет многое из его жизни. А именно, известно, что апостол Павел зарабатывал на жизнь изготовлением палаток. Ну, может быть, сейчас палатки покупают только туристы, путешественники, но в то время палатка была такой же незаменимой вещью, как и верхняя одежда. Люди путешествовали, не было ни поездов, ни самолетов, поэтому многим во время путешествий приходилось ночевать в открытом поле. Поэтому палатки пользовались очень большим спросом, и апостол Павел, как и его семейство, владели этим ремеслом. Недаром я сказал, что город Тарс, родина апостола Павла, находился в Киликии. Киликия – это одна из провинций Малой Азии. Одно из названий палаток того времени было название «Киликиум». Почему? Потому что палатки делались где? В Киликии, на родине апостола Павла. Но в Иерусалиме, прошу прощения, в Тарсе апостол пребывает не так долго. В жизни раннехристианской церкви происходит очень важное и знаменательное явление. А именно, апостолы начинают проповедь среди язычников. И впервые проповедь не среди иудеев, а проповедь христианства среди язычников начинается в городе Антиохия. Обратите внимание на карту. Вот город Тарс, родина святого апостола Павла, и южнее, на берегу Палестины, город Антиохия. Сейчас это город Антакия на территории государства Турция. Я думаю, что все вы знаете, что именно в городе Антиохия впервые ученики Христа начали называться как? Христиане. Это, об этом упоминается в книге Деяний в 11 главе 26 стих. Проповедь среди язычников нуждается в человеке, который бы был открыт к ним, в человеке, который изначально Господом определен для этой проповеди. И как мы помним из слов, сказанных апостолу Павлу Христом во время явления, это был именно он. И апостол Варнава, который очень много потрудился проповедуя христианство в Антиохии, отправляется в Тарс, встречается там с апостолом Павлом и приводит апостола Павла в город Антиохии. Те события, о которых мы сейчас говорим, происходят за некоторое время до 4 путешествий апостола Павла. Конечно, я думаю, нам интересно было бы определить, а что это за хронологические рамки, когда приблизительно происходили эти события. Скажу сразу, что годом обращения апостола Павла считается 36 или 37 год после Рождества Христова. Этот год совпадает с годом мученической кончины архидиакона Стефана. 3 года апостол Павел проповедует в Дамаске и в Аравии, и поэтому апостол Павел приходит в город Антиохия где-то в середине 40-х годов первого века нашей эры. Вот такая необходимая хронологическая привязка для того, чтобы мы действительно почувствовали не только географию, но и историю. Из Антиохии апостолу Павлу предстоит еще идти в Иерусалим с пожертвованиями для Иерусалимской церкви, поскольку великий голод посетил в то время не только Палестину, не только Сирию, но и, как пророчествовал в книге Деяний пророк Агав, всю вселенную. На этом эпизоде я хотел бы остановиться отдельно, поскольку пророк Агав, который фигурирует в книге Деяний, именно в это время предсказывает голод, и как добавляет деписатель Лука, который и был при кесаре Клавдии. И вот интересно, что упоминание об этом голоде присутствует в исторических трудах светских историков. Ну, условно говоря, светских, я имею в виду историков не христиан. Иудейский историк Иосиф Флавий упоминает об этом голоде. Римский историк Корнелий Тацит. Если мы будем читать только Иосифа Флавия, у нас возникнет мнение, что как будто бы этот голод был не по всей вселенной, то есть не по всей территории Римской империи, а был локальным голодом, который случился именно в Палестине. Но когда мы читаем свидетельство Корнелия Тацита, когда мы читаем его свидетельство о том, что император Клавдий чуть не был растерзан народом, когда вышел к народу и пытался успокоить голодающих людей, мы начинаем понимать, что все, что сказано в книге Деяний, не просто плод, скажем так, личной фантазии и личного труда деписателя Луки, но мы начинаем понимать, что события этой книги разворачиваются на фоне мировой истории и очень тесно связаны с ней. Вот именно такие моменты помогают нам чувствовать историчность книги Деяний. А там, где историчность, там и правдивость. Вернувшись из Иерусалима, апостол Павел отправляется в свое первое миссионерское путешествие. Оно начинается из города Антиохии. Вместе с апостолами Варнавой и Марком апостол Павел идет в город Селевкия. Селевкия был портовым городом в отношении Антиохии. Книга Деяний повествует о том, как апостол Павел со спутником из Селевкии прибывает на Кипр, город Саламин, и проходит остров Кипр вдоль до города Пафос. Именно в период кипрского пребывания апостола Павла мы видим, что святой апостол, который до этого называется Савл, начинает именоваться Павел. В книге Деяний сказано так: «Савл, он же Павел». Почему Савл? Савл – это сокращенное имя от имени Саул. То есть, как вы можете догадаться, апостол Павел был назван в честь древнего славного израильского царя Саула. Почему? И Саул, и апостол Павел оба происходили из колена Вениамина. И я думаю, что дать сыну имя в честь великого древнего царя, наверное, считалось за честь именно в колене Вениаминовом. А откуда имя Павел? Иногда мы можем встретить объяснение, что апостол Павел в какой-то момент меняет имя. Но здесь мы все-таки должны опираться на какие-то исторические свидетельства. Что нам говорит история? В древности, как правило, имена римских граждан, а Павел был римским гражданином, состояло из трех частей. Это личное имя, родовое имя и когномен или прозвище, которое, как правило, было именем латинским. А Павел, значит, младший или малый – это именно латинское имя. Как, например, я могу сослаться на имя одного из кандидатов в апостолы на место отпадшего Иуды. Помните, когда апостолы решали, кто же займет имя, место Иуды, который стал предателем, то они поставили двух кандидатов – Матфея, который потом и был избран, и Иосифа Варсаву, прозванного Иустом. Вот вам классический пример древнего имени. Иосиф – личное имя, Варсавва, то есть дословно сын Саввы – это имя родовое, и прозвище или когномен Иуст или Юст, то есть праведный, честный. От этого наше, может быть, слово «юстиция». Вот. Таким образом, получается, что мы знаем личное имя Павла, а именно Савл, мы знаем его прозвище, когномен Паулюс, но мы не знаем его родового имени. Почему оно сокрыто, я не могу сказать, но есть одна догадка, но она, эта догадка на уровне, наверное, гипотезы. Мы знаем, что Павел был римским гражданином, и неоднократно положение римского гражданина спасало его во время различных злоключений. Нам известно, что город Тарс посещало как минимум три римских правителя, один из которых был императором. И, конечно же, даровать римское гражданство могло только официальное римское лицо, как правило, это должен был быть император. И, скорее всего, поскольку мы знаем, что Павел уже родился римским гражданином, что римское гражданство могло быть дано предкам апостола Павла. За что? Возможно, за какие-то заслуги перед Римской империей. Я дерзну себе пофантазировать. Может, они предоставили бесплатно большое количество палаток для римского войска. Мы этого не знаем. Но это, позвольте мне допустить такую вольность. И таким образом, часто родовое имя заменялось именем того, кто даровал римское гражданство той или иной семье. Потом возможно, что родовым именем апостола Павла было имя одного из римских правителей. Но, в общем-то, прямого отношения к деятельности как такового апостола Павла это не имеет, и, в общем-то, по этой теме можно справиться в специальных книгах, но для нас важно именно то, что апостол Павел именует себя Павлом именно тогда, когда переходит к проповеди среди язычников И, наверное, имя Павел было более понятно тем представителям Римской империи, которым Павел проповедовал Христа. Это отнюдь не противоречит, например, толкованию святителя Златоуста, который говорит, что, получив рукоположение в Антиохии, а ведь перед этим путешествием на Павла и Варнаву были возложены руки с молитвой, апостол Павел вследствие этого поменял свое имя. Возможно. Но поменял отнюдь не означает того, что раньше он этого имени не имел. Имеется в виду, что с этого момента он стал называть себя именно так. Что происходит на Кипре? В Пафосе апостол Павел проповедует христианство римскому проконсулу Сергию Павлу, который, кстати, был родом из Галлии. И препятствует этой проповеди апостола Павла некий волхв с очень интересным именем Вариисус, то есть сын Иисуса, или, каковым было его другое имя, Элима. Апостол Павел совершает, с нашей точки зрения, необычное чудо. Он наводит слепоту на этого волхва. Сергий Павел, видя это чудо, больше начинает верить апостолу Павлу, чем волхву. Очень интересное примечание дает святитель Златоуст именно к этому случаю. Почему же апостол Павел так наказал этого волхва? В этом что, жестокость или проявление особого гнева Божия к этому человеку? И святитель Златоуст обращает наше внимание на следующую фразу апостола Павла. «Ты будешь слеп», обращается апостол Павел к Вариисусу, «до времени». Что значит «до времени»? До того момента, пока не покаешься. Поэтому это ослепление волхва было не наказанием для него, а средством пробудить в нем покаяние. И, конечно, с другой стороны, это было средством как-то примириться к воззрениям тех язычников, которым проповедовал апостол Павел. Поскольку они часто верили не сколько словам, столько той силе, духовной силе, которую демонстрировали те или иные проповедники. Для того, чтобы придать вот нашему с вами повествованию большую историчность, я хочу упомянуть о свидетельстве одного из римских писателей, а именно это Плиний Старший, не путайте с Плинием Младшим, который говорит о том, что на Кипре в то время существовало две школы магии – иудейская и языческая. И вот это свидетельство, абсолютно постороннее свидетельство римского писателя, помогает нам пролить свет на ту обстановку, которая была на острове Кипр во время путешествия апостола Павла. Очевидно, что один из преподавателей или учеников этих школ магии и пытался совратить с истинного пути проконсула Сергия Павла. Из Кипра святой апостол Павел со спутниками отправляется на территорию Малой Азии, Малайзийского полуострова. Для того, чтобы нам лучше почувствовать, где же был апостол Павел, мы должны с вами вспомнить, а какое государство сейчас занимает территорию Малайзийского полуострова. Подскажите мне, пожалуйста. Совершенно верно, Турция. И на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы наши соотечественники, которые любят туда приезжать на отдых, отдавали себе отчет в том, что это место деятельности апостола Павла. Этот полуостров апостол Павел с проповедью Христа исходил вдоль и поперек. Это мы никогда не должны забывать. Апостол Павел прибывает в малайзийский город Пергия, который был портовым городом, и затем отправляется на север Малайзийского полуострова, фактически в центр Малайзийского полуострова, в город Антиохия Писидийская. Если мы раскроем книгу Деяний и посмотрим, что же произошло в этом городе, апостол Павел в течение нескольких недель проповедовал Христа. Я вам советую очень внимательно вчитаться в его проповедь, поскольку, с одной стороны, апостол Павел в этой проповеди излагает уже христианское понимание истории Ветхого Завета, это очень важно, поскольку многие из нас, приступая к чтению Библии и начиная читать ее с Ветхого Завета, невольно спотыкались, поскольку это очень обильное и трудное чтение. Но когда мы читаем апостола Павла и воспринимаем его понимание ветхозаветной истории, мы начинаем более ясно и четко представлять себе цель ветхозаветной истории. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этим строкам максимально внимательно. Обратите внимание. Город Перге или Пергия и выше город севернее, город Антиохия Писидийская. Не путать ее с Антиохией Сирийской, с которой апостол Павел начал свое путешествие. Во время проповеди в Антиохии Писидийской нам открывается очень интересный момент, что несмотря на очень скоротечное знакомство апостола Павла с апостолом Петром, мы видим единство духа в проповеди апостолов. Приведу один небольшой эпизод из проповеди апостола Павла. Апостол Павел, обращаясь к иудеям, а проповедь свою начинает именно с синагоги, то есть, скажем так, с той аудитории, которая первая должна была услышать о Христе, которая наиболее была готова к принятию Христа, это иудеи, которые знали Писание, прозелиты, которые приходили туда. Апостол Павел приводит строки псалма. «Не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть исцеление». Эти слова из псалма, эти слова пророка Давида, иудеи относили к самому пророку Давиду. И апостол Павел говорит, что эти строки Давид не мог сказать о себе. И это он говорил о воскресении Христа. И апостол Павел доказывает тут очень просто. Но ведь вы знаете, что Давид умер и приложился к отцам своим. Он познал тление, он познал смерть. Поэтому он не мог сказать о себе, не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть исцеление. Поэтому эти слова не о Давиде, а о Христе. Если мы вспомним проповедь апостола Павла в день Пятидесятницы, прошу прощения, не апостола Павла, а апостола Петра, то мы увидим, что апостол Петр, доказывая воскресение Христа, приводит те же самые строки. И самое интересное, что доказывает он правильность этих строк и то, что они относятся ко Христу, тем же самым способом. Он говорит, Давид умер, следовательно, к нему эти слова относиться не могут. Но поскольку апостол Петр проповедовал не в Антиохии Писидийской, а в самом Иерусалиме, он говорит, смотрите, гробница его до сегодня у нас. Вот живое свидетельство того, что эти слова он не мог сказать о себе самом. Мы видим, что на наших глазах зарождается апостольское богословие, которое едино не только по своему духу, но и по тем свидетельствам Священного Писания, к которым обращаются апостолы для свидетельства о воскресшем Христе. Это очень важно замечать, читая книгу «Деяний». Я об этом упомянул не просто так. Если вы захотите исследовать этот вопрос, вам может в той или иной литературе встретиться следующее мнение. Конечно, скажу сразу, что это мнение не христианское, что якобы Иисус учил об одном, а потом его учение изложил апостол Петр. Поэтому мы имеем учение Иисуса Христа, мы имеем учение Петра, которое называется петризм, а Павел изложил христианство на свой лад. И поэтому мы имеем еще третий вариант христианского учения – павлинизм. И они представляют абсолютно разные пути развития христианского вероучения. Это очень тенденциозное мнение. Более того, что при внимательном обращении к Священному Писанию мы видим, что это совсем не так. Совсем не так. И здесь не нужно прибегать к различного рода уловкам и натяжкам, чтобы увидеть, что апостольская проповедь имеет очень глубокое внутреннее единство. Есть замечательная книга, относящаяся, в общем-то, к современной литературе, очень хорошей литературе. Я не буду сейчас называть автора и название книги, сейчас это не важно. Но автор этой книги, достаточно популярный в наши дни, высказывает следующее мнение, что действительно апостол Павел по-своему воспринял учение Христа, не так, как учил Христос, не так, как учил апостол Петр, что апостол Павел слишком противопоставил друг другу христианство и иудаизм, и в конце концов это привело к гонениям на евреев в 20 веке. Конечно, убийство, массовое убийство любого народа – это трагедия. Но апостол Павел и его христианский вопрос здесь ни при чем. Но поскольку люди читают эту литературу и волей-неволей воспринимают подобного рода мнения, я счел необходимым упомянуть именно об этой стороне апостольской проповеди. Если мы будем непредвзяты и внимательны, мы увидим, что и Господь Иисус Христос, и апостол Павел, и апостол Петр, и прочие апостолы исповедовали, проповедовали единое христианское учение, которое, конечно же, вынуждены были излагать, может быть, для разной аудитории, обращаясь к разным людям, используя разные примеры и разный язык, но от этого совершенно не страдало единство духа, единство мысли их апостольского свидетельства о воскресении Христа. Апостол Павел вынужден бежать из Антиохии Писидийской спустя некоторое время. Поскольку иудеи, недовольны проповедью апостола Павла, не принимая его учения о воскресшем Христе, воздвигли гонения. Но здесь есть одно очень интересное примечание деписателя Луки. «Подстрекнув почетных и набожных женщин, они изгнали апостолов из города». И вот несколько раз можно прочитать эти строки и прийти в недоумение. Ну как же почетные, да еще набожные женщины могли изгнать апостолов? Почему не написать, что они были злые и неблагочестивые, а набожные? Ну, здесь мы встречаемся с очень интересным явлением духовной жизни, что оказывается для человека недостаточно быть искренне благочестивым, а нужно еще иметь дар рассуждения. Бывают люди, которые используют самые лучшие чувства человека для того, чтобы столкнуть кого-то лбами. Но я думаю, каждый из нас это прекрасно знает из собственной жизни. Но разве мы не гневались на кого-то, думая, что мы отстаиваем благочестие? Разве мы не видели гневающихся людей даже в храме, которые кому-то объясняли, как правильно креститься, молиться и где нужно стоять. И все это из лучших побуждений. А почему? Есть вера, есть искренность, а рассуждения не хватает. Вот нечто подобное произошло и с этими людьми. Поэтому эти набожные женщины, обманутые в своих, может быть, лучших чувствах, их удалось настроить против деятельности святых апостолов. Итак, апостолы вынуждены из города Антиохия Писидийская бежать в город Иконий. Проповедь апостолов в Иконии тоже продолжается недолго. И там их настигает гонение и противление христианской проповеди. И поэтому они идут в город Листра, который от Иконии находится на юге.